«Диалоги с Генри Сардаряном».
Здравствуйте, друзья. Доктор политических наук, декан факультета управления и политики МГИМО Генри Сардарян в эфире «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Генри Тигранович, вас приветствую.
Здравствуйте, Алексей. Добрый вечер. И всем нашим зрителям. Добрый вечер.
Вот такая вот, знаете, цепочка закольцованная, лента Мёбиуса, я бы даже сказал, образовалась. Значит, дается Украине оружие. Но вот нас, в частности, особо беспокоили в последнее время чешские эти вампиры, которыми стреляли по Белгороду, да? Значит, вот какое-нибудь мерзкое, жуткое преступление следует. Затем идет в несколько раз более сильный ответ, причем не по, собственно, мирному населению, а по местам скопления, по стратегически важным объектам, и можно это перечислять. А затем опять идут разговоры, опять надо еще дать им более дальнобойное оружие, чтобы что, в чем цель? В данном случае я ссылаюсь на NBC телекомпанию, которая, опять-таки, со ссылкой на них, их двух неназванных чиновников, говорит, что хорошо бы атакамсы передать. Давали мы вроде эти атакамсы небольшого радиуса действия, но их перехватывает там ПВО, РЭП и так далее, с ними русские справляются, надо дать еще больше. Чего люди не понимают, что вот если какой-нибудь атакамс залетит, условно, теперь не в Белгород, а в Курск или в Воронеж, то ответ-то будет опять довольно жуткий Украины.
Я думаю, они прекрасно понимают, именно поэтому и хотят поставлять это вооружение, потому что вы задали вначале вопрос, а какова цель? Цель заключается в процессе. У них как у самурая. Главное это путь. Дао, да? И вы, когда описывали процесс, он так и выглядит. Мы даем какое-то количество оружия, явно недостаточное для Украины, для того, чтобы она могла обеспечить какой-то перелом на поле боя, но могло привести к гражданским жертвам, которые точно вызовут реакцию со стороны России. Россия, безусловно, ответит, это будет сверхжесткий ответ. В ответ на это украинцы будут объявлять очередную волну мобилизации, апеллировать в западные парламенты, говорить, дайте еще денег, и конфликт будет продолжаться. Заинтересованность западных стран заключается в бесконечном продолжении этого конфликта. В том, чтобы Российская Федерация была вынуждена постоянно концентрировать огромное количество ресурсов, собственных возможностей на данном направлении, а американцы могли под этим соусом выкачивать из европейских стран все больше, больше, больше ресурсов. Вот если совсем на макроуровне, максимально упрощая, представить эту картину. Но что касается конкретной новости вот этих атакамсов, если мне память не изменяет, у американцев, у самих этих атакамсов 4000 штуки всего. Поэтому надеяться, что они на все про все всех видов вот этих атакамсов, у них 4000. И для того, чтобы что-то дать Украине, им надо получить деньги, чтобы восполнить собственные запасы. То, опять же, чтобы себя не обманывать и ошибочно не воспринимать эту информацию. Каждый раз, когда мощный старик Байден идет в Конгресс и просит еще денег, он их просит не для того, чтобы на эти деньги закупить ракеты, которые дадут украинцам. Не для того, чтобы на эти деньги произвести ракеты, дать их украинцам. Он их просит для того, чтобы свои отдать, а на их место закупить новые в производстве. И понятно, какая огромная заинтересованность в этом деле у оружейного лобби, у ВПК американского, который представлен частными, очень глобальными, крупными корпорациями. И там, в общем-то, торги идут достаточно серьезные такие.
А еще очень важный момент, ну, мы помним историю, да, с кассетными боеприпасами, тоже в определенный момент они появились, потому что другого ничего не хватало, нужно было чем-то заменить, и вот такие нашлись где-то на складах, и, собственно говоря, их поставили, и об этом, к сожалению, узнали жители Донецка и, опять-таки, того же Белгорода, потому что вот все вот эти вещи, это тоже кассетные боеприпасы. Ну вот теперь сегодня вдруг вышла история, то есть сублимировали, все собрали в кучу про отравляющие вещества, про попытки диверсии против знаковых лиц новых территорий России. Причем, ну, если про Владимира Сальдо мы знали до этого, то про главу ЛНР Леонида Пасечникова не знали. И тут вопрос, если это было уже достаточно давно, а почему, собственно, мы об этом молчим? Вот объясните.
Ну, знаете, это, конечно, вопрос к нашим военным, которым я абсолютно доверяю и знаю, что если была необходимость, значит, какая-то, что вот на протяжении этого времени, с декабря, если я не ошибаюсь, эта информация была, и вот рассекретили сейчас. Ну, если исходить из мотивации украинцев, то, что они совершают в отношении гражданской администрации, гражданских лиц, это в полном соответствии с международным правом и с теми дефинициями, которые в этой сфере сложились, это является актами терроризма. Это больше никак по-другому назвать нельзя. Если вы совершаете акты насилия, преследуя при этом политические цели против гражданских лиц, там, тех, кто никаким образом комбатантами там не является и прочее, то никак иначе, кроме терроризма, это назвать нельзя. И у каждого такого террористического акта есть какой-то злобный умысел, подтекст и какая-то цель, которая ставится. Я думаю, когда речь идет о таких диверсиях в адрес представителей гражданской администрации на освобожденных территориях, наверное, они преследуют в первую очередь в качестве цели запугать любого, кто решит поехать на этих территориях работать. То есть создать впечатление, что любой, кто сюда приедет, мы до него дотянемся, убьем, отравим, и создать панику. Потому что, ну, вы же себе представляете, масштабы этой территории, ну, огромные просто. Это очень большие территории, на которых сейчас фактически с нуля необходимо возводить государственность в рамках российского политико-правового поля. Для того, чтобы это сделать, от учителей и медиков, и до депутатов, и руководителей местного регионального уровня, это огромное количество людей, и не всегда их можно восполнить из числа местного населения, потому что просто объективно какая-то часть местного населения уехала. Кто-то в Россию, кто-то там под другим направлением. Для какой-то части местного населения, ну, они по каким-то объективным критериям не хотят, не могут, не подходят. И в любом случае необходимо привлекать людей. И более того, даже когда местных мы там хотим привлечь, ну, это психологическое давление. Если вы узнаете, что там целого главу субъекта отравили вчера, и он погиб, ну, желание становиться вице-губернатором или там председателем правительства региона еще не особо большое, наверное, у человека будет. Будет страх, по крайней мере. И я думаю, что с этой точки зрения, с одной стороны, конечно, правильно не потакать вот этому нарративу, который проводит украинская сторона, если мы понимаем, что где-то... Что, если мы будем знать о каждом героическом поступке наших спецслужб и о каждом террористическом акте, о каждом планируемой провокации в адрес нашей страны, которую раскрывают наши спецслужбы, то население, мне кажется, будет жить в панике, потому что эта цифра в любом случае больше, чем то, что мы читаем в новостях, там еще что-то. И для того, чтобы население спокойно могло заниматься своей работой, не всегда оно должно досконально и до, знаете, десятых долей процентов знать обо всем, что в этой сфере происходит.
То есть потом расскажут.
Да, я думаю, да. Ну, тем более, что, знаете, такое количество провокаций совершалось и террористических актов со стороны вооруженных сил Украины и военно-политического руководства этой страны за последние несколько месяцев, что при огромнейшем моем и человеческом, и профессиональном уважении главам субъектов наших, ну, и там просто с той стороны уже людоеды. Они просто целятся по мирным гражданам, детям и делают эти террористические акты ради терроризма как такового. Просто для того, чтобы сеять хаос и панику. Поэтому здесь этому удивляться точно не приходится.
Ну, тут есть еще один момент. Я давно об этом говорил, что украинцы, даже вот на уровне отдельного обывателя, они это рассматривают как такую кровавую игру. То есть мы, как мне представляется, наши, так сказать, вооруженные силы занимаются грязной, кровавой, нужной работой, потому что надо ее сделать. И они не испытывают радости от того, что там кого-то убьют и так далее. А здесь вот по поводу... Вот недавнее, когда девочка погибла в Курске, да, так в соцсетях визги радости же раздавались. Это читать невозможно. Так и надо, там, и так далее. Поэтому я это называю кровавым футболом, как будто играет там Киевская «Динамо» и Московский «Спартак». Вот мы вам забили, вот девочку убили, а вы у нас, значит, попали там по построению бригады, которая в Авдеевку отправлялась. Ну и типа 1-1. Понимаете, вот тут у меня в голове это не укладывается, но, может быть, это так.
Вопрос комплексный, очень сложный. Я думаю, из нескольких частей состоит. Во-первых, необходимо брать в расчет фактор руководства обоих государств. Когда президент говорит про то, что он считает население Украины русским населением, частью русского народа, и делает это регулярно. И несмотря на самые сложные перипетии, которые за два года сложились и имели место быть, тем не менее, это продолжает остаться его позицией. Это вполне себе искренняя позиция. И я вас уверяю, для российских вооруженных сил никакого труда не составило бы, как американцы там, с Ираком, взять, просто сравнять с землей, превратить это в такое пустое поле и дальше просто продвигаться. Но учитывая, что нам на этих территориях еще самим жить, учитывая, что там наши люди, и мы понимаем, что большинство населения там ожидают прихода Российской Федерации. Какая-то часть может быть нейтральной, но она таковой является до момента, пока не придут туда российские вооруженные силы и не поменяется вот эта оголтелая фашистская пропаганда, которая там на местах проводится.
Извините, что прерываю. А вот на чем основана такая оптимистическая картина ваша?
Ну, вы понимаете, первое время можно за счет пропаганды в этих государствах проводить какую угодно идею, какой угодно план действий, логическую тропу, все что угодно. Когда это время постепенно подходит к концу и становится понятно, ну, на чем базировалась, если максимально упростить, украинская пропаганда в первые месяцы войны. Мы воины свободы и демократии, Европа, США, там
весь
уже
мир
просто
с нами.
Нас обожают, очень любят. Мы уже победили, теперь осталось просто оформить эту победу. Зеленский, феноменальный лидер, у которого там сердце болит за собственное население, и вот весь этот бред. С другой стороны, у русских нет экономики, они микрочипы из холодильников выкорчевывают, армии нет, никакого результата нет, сейчас их будем гнать, и весь мир против русских. Проходит два года. Оказывается, что большинство мира, причем подавляющее большинство мира, это сторонники либо лица, которые, государства, которые, по крайней мере, не враги Российской Федерации, никак ее не изолируют, а в случае с Украиной проблема уже с тем, чтобы прорваться все к тем же западным странам. Ну, хоть как-то, чтобы они услышали, там, выслушали и, может быть, хоть что-то дали. Российские войска решают все задачи, которые ставит Верховный Главнокомандующий, постепенно, но решают все эти задачи. Украинские вооруженные силы оказались в ситуации, когда им уже просто физически нечем воевать, у них огромные проблемы с мобилизацией, и все больше, больше. И мы сейчас видим самое страшное, что может происходить у конфликтующей страны вообще, это конфликт между политическим и военным руководством. Это первый предвестник вообще беды для любого государства, а уж которое в конфликте находится, тем более. Наконец, идеологема про то, что русские, значит, приходят там такие варвары-агрессоры, приходят убивать, там еще что-то. Ну вот два года прошло. Могут посмотреть люди, которые живут на ту сторону, вот как сейчас выглядит Мариуполь, допустим. Несмотря на то, что и он подвергается обстрелам, и там не всегда бывает безопасно. Но посмотрите, какая колоссальная работа выполняется нашим правительством на этом направлении. И постепенно, со временем, эта пропаганда украинского нынешнего руководства будет иметь все меньшее воздействие на население. А уж то, что сегодня в таком жалком состоянии мы это будем обсуждать, оказалось украинское руководство, которое говорит там американцам, что у нас даже плана Б нет, ну, пожалуйста, там, ну, что-нибудь, ну, мы даже не знаем, как быть, если вы скажете нет, это же население это все видит.
Ты мне больше они, не друг.
Они видят, что российское руководство, ну, так получается, вообще ни на кого не полагается ни в каких вопросах. Хотите помогать? Помогайте, будем только рады. Не хотите? Ну, абсолютно спокойно, сами со всем справимся. А тут руководство ищет просто у кого бы что-нибудь там стырить, попросить, на халяву получить, ну, хоть что-то, чтобы протянуть еще неделю. Вряд ли население какой-то страны очень сильно хочет жить в вторичном продукте от чужой государственности, в производной от чужой страны.
Ну, это если, так сказать, смотреть на мир объективно, например, вашими глазами. А если нет, если под пропагандой, то, в общем, если у тебя один канал
Алексей,
круглый сутки.
Согласен. Но я даже вот иногда приходится по работе иногда следить и за той пропагандой, и даже в этой пропаганде вы уже слышите вообще другую тональность. Ну, вот эти бравурные речи про
гениальность, значит, украинских полководцев, ущербность советской армейской системы, отсталость технологическую России начинает заменяться на восклицание про то, что ну вот, а где же мы были? Вот русские уже столько времени над этим всем работали, а чем мы занимались? А почему? И вот это вот, в том числе противостояние военной, политической администрации и прочее, это предвестник того, что уже стратегическая инициатива, мне кажется, находится за Российской Федерацией. Дальше вот, это вопрос только времени, когда это все будет разобрано.
То есть можно считать криком отчаяния то, что сказал Зеленский на встрече с Камалой Харрис, что, дескать, мы перестанем вас считать стратегическим партнером. Ну, такой крик инфантильного мальчика какой-то получился. Если вы не дадите нам... Не дашь конфетку, я с тобой дружить не буду. Ну, как, ну, действительно так звучит.
Ну, во-первых, хорошо, вы перестанете считать американцев стратегическим партнером. И что? Что у Камалы Харрис волосы выпадут? Или там, я не знаю, светлеть перестанет в Соединенных Штатах Америки? Ну, перестанете... О чем говорят все эти заявления? Как они полностью звучат? Зеленский говорит, что если мы не получим этой поддержки от США... Это будет значить, что нам нужен план «Б», а плана «Б» у нас нет, потому что план «Б» для нас — это перестать американцев считать стратегическим партнером, а мы надеемся на них и только на них. Что это должно значить для населения? Населению совершенно плевать, хорошая Россия, плохая Россия, Ирландия там добрая или нет, Байден, он вообще вразумительный или нет. Население голосовало за тебя. И если ты в определенный момент времени... Сопоставив собственные ресурсы, возможности, первичные показатели, которые должны быть у человека для того, чтобы он лез в такое пекло, пришел к выводу, что этого всего хватит для того, чтобы бороться с Российской Федерацией, то вот эти вот причитания про то, что мы же на вас надеялись, а ты вообще губернатор штата Украина в составе США или ты глава украинского государства? Если для тебя план А был... что Соединенные Штаты Америки предоставляют поддержку, и ты даже не предполагал возможности, что завтра эта поддержка может прекратиться. Значит, какой ты президент? Если ты полез в уничтожение собственной государственности в надежде только на один фактор, что американцы будут бесконечно давать тебе для этого все. Население, как минимум, страны должно задать вопрос, а план Б-то какой? Если ты говоришь, что плана Б не было, значит, ты величайшее зло в истории этого государства, потому что ты полез в конфликт с ядерной державой, с самой большой страной в мире, которая способна обеспечить себя собственными ресурсами, чем угодно, даже в самом закрытом режиме, а этого режима и не случилось, в надежде только на... То, что политическая воля одной отдельно взятой администрации в США позволит тебе решить этот конфликт, даже не предусмотрев путей выхода из этой ситуации. Это раз. Во-вторых, вот смысл... Представьте, что меня хотят там побить где-то на улице. Я к вам прихожу, говорю, Алексей, либо вы сейчас идете и за меня там деретесь, либо, извините меня, у меня другого варианта
я
уже нет.
Я не пойду просто, да.
Вы говорите, ну, хорошо, ну, нет другого плана и нет. Для того, чтобы я вас мог этим шантажировать, я как минимум должен сказать, Алексей, либо вы сейчас пойдете, либо Коля, Петя, Вася, вот кто-то из них, и я ему еще что-то за это дам. Ну, когда ты приходишь и говоришь, меня либо сейчас убьют, либо ты идешь и там чем-то жертвуешь. Да. Иди умри. Тем более американцы ни одного Зеленского на такую погибель отправляли уже в своей истории.
Ну, такой Саакашвили еще сейчас там 100%. В тюрьме сидит. Такой же.
Одного типажа, и я думаю, такие еще будут на территории стран СНГ.
Меня поражает, почему каждый раз в это верят. Ашраф Гани какой-нибудь, например, или еще другие деятели.
Я думаю, что вот верить в это, во-первых, для того, чтобы поверить в это сильно поддерживается материальной базой. Каждый из этих людей в какой-то момент оказывается, Ашраф Гани куда уехал с Афганистана?
В Ливан куда-то.
Да, ну, я думаю, сейчас он все-таки в Соединенных Штатах где-то, мне кажется, проводит.
Ну, наверное, да. Я не знаю,
семья у него там, если я не ошибаюсь, живет. То же самое касается этих деятелей. Они 100% уверены, что в какой-то момент, когда уже все вот приспичило, им их на отдельном вертолете или самолете оттуда увезут в какой-нибудь особняк в Великобритании или в США. А что будет с местным населением? Ну, уж извините. Что смогли, то и сделали. Боролись за демократию, не доборолись. И это первое. А второе... у населения на территории постсоветского пространства, не будем субъективны, у нашего населения еще до недавних пор, если бы не наш действующий президент, мы бы сейчас ровно находились бы в той же самой дымке карго-культа. Что если речь идет об американцах, там другого варианта нет. У них самые крутые прически, жвачка, кино, музыка, машины, там самые хорошие. Вот все, и они не, ну не может. Все, это вот град на холме сияющий, который, если что-то сказал, так оно и будет. В 90-е у нас население примерно исходило из тех же самых парадигм. Законодательство, пусть они нам напишут. Национальные интересы, господин Козырев, министр иностранных дел, тогда говорил.
Вы сформулируйте, да, скажите, вы сформулируйте нам, для нас.
У нас такие будут. А в постсоветских странах своего Путина за это время не было. И там одна администрация за другой, плюс еще при большом влиянии неправительственных организаций, НКО различных, у местного населения создавали этот карго-культ, что вот посольство США, если посол напишет в Твиттере что-то про местное население хорошее, значит, это великое население. Если оно что-то плохое напишет про какого-то политического деятеля, значит, он автократ. С ним нельзя. И там этот карго-культ есть, это надо просто понимать.
Ну, слава богу, что они к этому привыкли, а жизнь все меняет по своим местам. И тут, господи, как уж... А, делегацию-то... насколько я понял, в Венгрии не приняли американскую, просто правительство отказалось встречаться с американскими парламентариями. Значит, карго-культ-то не всегда теперь работает.
Ну, Венгрия все-таки уже давно в Европейском Союзе достаточно для себя, и как бы изнутри эту систему увидели. Тем более, это родина Сороса. Люди знают, кого породили в свое время. И это одна из стран, которая первая начала трубить о том, что это деятельность этого фонда.
Это просто это не единственный пример за последнее время на Ближнем Востоке.
Нет, это происходит точно. Просто постсоветское пространство в этом плане очень сильно отличается, потому что сложившиеся там политические и экономические системы не позволяют, чтобы там появились относительно самостоятельные, за редким исключением, самостоятельные политические силы, которые будут не искать один из полисов, кому служить, а хотя будут ориентироваться на собственные интересы. Вот для России идеальная картина, если государство на постсоветском пространстве ориентируется на собственный национальный интерес. Тогда оно хочет с нами и торговать, и безопасность свою обеспечивает совместными усилиями, и политически никаких преград нам не чинит, и проблемы не создает. Как правило, те, кто идут против России, теряют либо часть своей территории, либо полностью свой суверенитет, либо государственность вообще в любых формах. И делают это сугубо из-за того, что пытаются встроить в идеологическую парадигму третьего государства. В надежде, что американцы, британцы, французы каким-то образом окажутся на этом пространстве, где их не было, нет, и просто географически не может быть, это исключено.
Ну да, даже взять пример той же самой Грузии, которая от вот оголтелой русофобии перешла
более очень прагматичной
более или менее, без всяких экивоков, там, не знаю, уверения в вечной дружбе, вот к этому. А я, кстати, чтобы добить уже, так сказать, нашу первую половину эфира, хочу вспомнить, вот мы говорим 90-е годы, там еще, а давайте вспомним роман Федора Михайловича Достоевского «Бесы», а история о том, как Шатов, я не помню, как приятели звали, ездили в США, и там работали на хозяина, он им не заплатил, и побил еще, по-моему, если я правильно помню. А они говорили, ну так, это же Америка, тут все возможно. То есть это все, это еще с этому много лет. Этому очень много лет, поэтому вот ситуация такая. Генри Сардарян, доктор политических наук, декан факультета управления политикой МГИМО в эфире «Радио Спутник». Я Алексей Осин, продолжим после новостей.
Диалоги с Генри Сардаряном.